No. Не знаю, я могу тут только догадываться, потому что, понимаете, ведь настоящего... Да, да, да. Да, вот если вы спрашиваете про игрульки впечатления, вот, значит, в этой модальности я могу говорить. Я как раз всегда и пытался понять, у какого мы впечатления. Поэтому оно может быть абсолютно неправильным оказаться и совершенно не имеющим отношения к делу, поскольку я не индолог профессиональный. Вот, да, она производит у меня впечатление устроенности, но только эта устроенность какая-то вот, может быть немножко другая. И тут точно так же, как китайская культура, несомненно устроена, понимаете? Такие мощные культуры, такие мощные цивилизации, они не могут существовать, если они не устроены, не обустроены. Ну, понимаете... Догматика, ведь если говорить, что значит догматическая устроенность, в каком смысле? Ведь в исламской культуре нет догматики. Вот вы понимаете, она ведь слово догматика — христианское слово, да, и мы его часто за пределами вот этой культуры употребляем, совершенно не оказывается, оно висящим в воздухе. Точно так же, как скажем, говорят там исламские священнослужители. Что это такое? Кто это такие? Нету таких, понимаете, вот я в таком случае всегда говорю, а вы по-арабски мне скажите, вы арабское слово употребите, что вы кого имеете в виду? Точно так же, как когда говорят там исламские теологии, исламские богословы, по-арабски-то они как называются? Да никак не называются. Не было там никаких теологов, потому что не было догматики, утвержденной церкви, потому что не было церкви. Понимаете, были люди, которые писали вероучения, вот. Поэтому что значит догматическое устройство? Нет в исламской культуре никакого догматического устройства. Нет, я не из Корана, скорее наоборот, скорее Коран. Ну, не будем считать, что значит, в соответствии с исламским вручением, что Коран – это вечное Божье слово, да, позволим себе сейчас вот так не говорить, а я-то думаю, что Коран, который зафиксировал, кстати говоря, уже в лингвистическом отношении состояние языка до исламских арабов и состояние, да, соответственно, и... А? Ну, а арабы тогда только там и жили, и, собственно, арабы, слово «араб», да, оно, в общем-то, всегда и обозначало... Ну, что значит, арабы жили тогда только на Аравийском полуострове, были северные и южные арабы. Южные арабы, это вот Йемен, тогда это были цивилизованные, высоко цивилизованные арабы, где существовали очень высоко развитые цивилизации, которые к моменту возникли. А северные арабы, наоборот, это вот как индейцы, северные и южные, очень похожи. А, значит, они были менее склонны вот к такой оседлой жизни, это были бедуины, понимаете? Хотя были и города, но в принципе они сохраняли свою род племенную организацию. И, ну ладно, это мы далеко отклоняемся, но... Понимаете, в Коране как раз воплотились вот эти, я думаю, что да, в Коране воплотились, но они вовсе оттуда не исходят. Потому что, понимаете, если вы возьмете, например, иранцев, что уж говорить, насколько мощный это пласт, да, вот того, что мы будем называть уже исламской культурой в целом, то ведь иранские авторы не демонстрируют вот этой приверженности процессуальности. Это можно очень интересно показывать на разных примерах. Вот, есть такой известный, да, суфийский мыслитель Ибн Араби, 13 век. Один из столпов, так, культуры. То есть его имя известно, практически всем носителям культуры. Есть довольно мощная иранская традиция его комментирования. Очень интересно сравнивать его тексты и тексты комментаторов. Комментаторы тут же вчитывают туда неоплатонизм, тут же, да, и тут же вчитывают туда вот эту субстанциальность, иерархичность и все прочее. Потому что при этом совершенно ясно, что это текстуально противоречит комментированным текстам, просто видно. Вот. Так что, если бы это вытекало из Корана, если бы это действовало так, что вот ты принял ислам, значит, принял Коран, и тут же у тебя мозги переключились. Нет, конечно, это не так, да? Это вот, все-таки по-другому.
А тогда вот
А, это я не могу сказать. Я вот вам говорил о, так сказать, среде смыслополагания. Понимаете, да, я говорил, что я все-таки дам свое понимание культуры. Понимаете, культуру я понимаю как способ смыслополагания. То есть как то, что ответственно за то, как у вас формируется осмысленность. Вот когда мы говорим, это бессмысленно, этого не может быть, или это рационально, это понятно. Вот почему закон исключенного третьего работает и в императивной, и в запрещающей формулировке, если вы субстанциально мыслите. А если процессуально, он работает только в запрещающей. Ведь действительно не может сразу иметь эти два противоположных признака. Но оно может не иметь ни одного из них. Хотя она, в принципе, да, то есть, ну, может быть так, что телу не приписывается ни движение, ни покой. Хотя это бессмысленно в субстанциальной картине мира. А процессуально это осмысленно. Почему? Да потому что другое, вот, другой механизм осмысления, другой механизм смыслополагания. Вот я употребляю слово «культура» как вот в этом смысле. То есть это чисто теоретический тип. Вот то, что в голове у реального человека, как правило, это набор там, или амальгама, вот, сплавленность разных способов осмысления. Но какой-то из них, как правило, является доминирующим, подавляющим все остальные. Точно так же, как если мы заглянем в собственное мышление, мы же увидим, что, ну, да, мы мыслим субстанциально, но не только субстанциально. Ведь для любого уже понятно, что бывают вещи, которые не укладываются в субстанциальную картину мира. Это ясное дело. Более того, таких вещей гораздо больше, чем тех, которые укладываются. И известно, что европейская наука, я имею в виду, ну, там, физику прежде всего, да, она же развивается не потому, что она использует аристотелевскую логику, которая, так сказать, заточена под субстанциальность. Это совершенно другой как раз ход, да, европейской физики. Именно потому она, я имею в виду, Европа смогла вот так вот, ну, продвинуться совершенно уникальным образом, потому что она использовала разные векторы. Это особая, значит, вещь, которую нам нужно специально изучать. Но имеет смысл, как мне кажется, вот выделять эти чистые типы, которые являются, конечно, идеализациями, безусловно, вот, для того, чтобы на их фоне уже понимать, что происходит в реальной, так сказать, голове того или иного человека.
Как мы можем говорить, если мы смотрим из западной культуры, да, и западной субстанциальной культуры на процессуальную культуру, насколько это адекватно это видение, но наши свои способы осмысливания.
Ну, совершенно верно. Так вот, я про то и говорю, что если мы...
Какое основание вот это, ну, приписывание арабо-мусульманской культуры и процессуальности? Может быть, это абсолютно что-то иное?
А, то есть вы хотите сказать, насколько обосновано то, что я говорил? Что я могу сказать? Я могу только, ну, апеллировать к двум вещам. Значит, может быть, вы заметили, что, во-первых, я могу апеллировать к чистой логике. Логике не в смысле... Не в смысле формальной логики, не в смысле логики Аристотеля, а скорее в том смысле логики, которая понималась, ну, вот еще... То есть у Аристотеля-то не было формальной логики. А вот до того, как она была формализована, когда она понималась как смыслоформирование, знаете, логика. Ведь то, что я вам говорил о понимании процесса, я ведь ни одного слова по-арабски не произнес, я все говорил по-русски. Но вы же не можете отрицать осмысленность всего этого, правильно? Значит, вот я вам и говорю, что разница между арабским мышлением и там западным мышлением не в том, что они вообще абсолютно разные, да, вот они из разных коробочек взяты. Да нет, универсальность, я же не отрицаю универсальность, но универсальность не как данность, вот как Аристотель это считает, это вот некоторые данности, вот некоторые очевидности, и дальше на которых строится все дальнейшее мышление. Тогда у вас есть некая общая рамка, в которую вы должны обязательно попасть, а то, что в нее не попадает, то идет по ведомству там фантазии или еще чего-нибудь. А я вам говорю, что универсальность заключается в том, что человек способен развить любой из векторов. Будь то субстанциальный, процессуальный, а в Китае какой-нибудь еще, я про него не знаю. Это очень похоже на то, что называется лингвистами языковой способностью. Вот ребенок, рождающийся, еще не обладающий языком, у него есть такая загадочная вещь, как языковая способность. Что это такое? Никто не знает. Но она проявляется как способность к владению любым языком, как родным. То есть, как бы сказать, генетически это получается, что вроде бы не предопределено. Если вы ребенка посадите там в китайскую среду, русского ребенка, он станет, для него будет родным языком китайский. Понимаете? То есть, это, но как только он стал для него родным языком, у него уже родным языком русский не будет. Вот так и здесь. Вот если вы развили вот эту вот интенцию мышления, да, то вы так, тогда другая для вас будет чужая. Вы ее можете понять, но вы не будете так мыслить. А чтобы так мыслить, это надо какие-то очень серьезные усилия предпринимать. Это вот то, что касается чистой логики. А что касается текстуального доказательства, тогда я должен вас отсылать уже к текстам. Ну, естественно, мы сейчас не можем читать арабские тексты, но вот так сказать, в моих книгах это есть, пожалуйста. Но, в принципе, конечно, вопрос-то может быть задан, а может быть вы ошибаетесь. Ну, конечно, может, я и ошибаюсь, я же не говорю, но я говорю о том, что это объяснение, оно, как бы сказать, оно хорошо объясняет, вот, то есть вот эта концепция хорошо объясняет факты, понимаете? И оно хорошо эта концепция хорошо объясняет культуру как ну, то, что вот, Шпенглер называл морфологией культуры, то есть когда у вас разные сегменты культуры оказываются почему-то органически сочетаемыми. Как это может быть? То, что не зависит друг от друга. Вот исламская музыка, это же другая музыка, чем европейская. А почему она гармонично сочетается с исламской философией? С какой стати? Понимаете? Не потому же, что музыканты писали музыку, глядя философские трактаты, или наоборот, не поэтому, а потому что вот где-то в основании лежат одни и те же вот эти процедуры смыслополагания, смыслоформирования. И только они делают эти совершенно разные как бы, сегменты, вроде бы, вот они делают созвучными, не одинаковыми, но созвучными, понимаете? Это можно и показать в том числе и ну, так вот, строго, в том, что касается и музыки, и изобразительного искусства. А так, ну, конечно, можно.
А? Можно сказать, что это особое качество,
да. Вот что касается орнамента, то это я с вами согласен, что здесь проявляется процессуальность, но может быть не совсем так, потому что вот то, что вы сказали, это как раз когда вы смотрите на орнамент глазами своей культуры. Давайте естественно, а какими еще глазами вы можете смотреть? У вас же нет других глаз, правильно? Вы своими смотрите. Вот, а вы знаете, вот я специально это исследовал, даже вот у меня есть такая книжка про это, я много это обсуждал с коллегами. Вот Массиньон, о котором я упоминал, способы художественного выражения, вот эта статья, посмотрите, кстати, вот при, значит, она переведена и на русский. Вот, вот он говорит следующее, орнамент, он говорит нам, исламский, демонстрирует... Почему он говорит, что это контраст с европейским мировидением? Потому что в исламском искусстве, прежде всего в орнаменте, как его самом таком, ну, ярком да, выражении, то есть он говорит, в нем нет форм в себе, то есть форм как таковых, то, на чем стоит греческое мышление. Скажем, вот он приводит, например, если для грека девятка, ну, для пифагорейца, да, девятка это сущность, которая не может быть разрушена и рассыпана, это сущность как таковая, форма в себе, вот, когда он говорит. То для араба это просто 9 элементов атомарных, которые случайным образом собраны и могут быть рассыпаны. И ну, тут он апеллирует, ну, в общем, не совсем правильно все же, к, значит, вот, к раннему каламу. Вот. Но неважно, не буду в это углубляться, где Бог может собрать атомы в любом, так сказать, сочетании. Оказывается, что у вещи нет собственной устойчивости. Вот он про что говорит. Нет устойчивости. Да, потому что это просто атомы отдельные, могут быть собраны как хочешь. И точно так же в орнаменте. Орнамент не отображает формы как таковые. Он нам приводит массу интересных наблюдений, например. Не отображает, например, там, ну скажем, форму красоты в виде там прекрасной, да, дамы и так далее. А он отображает вот эти вот, то, что видит Массиньон, как атомы. То есть опять нечто случайное. Мне так кажется, что процессуальность, понимаете, она заключена в самой процедуре восприятия, потому что исламский орнамент построен так. Вот, ну, я это специально анализирую на примерах, но если говорить вот так на словах, понимаете, как он построен? Он построен так, что он действительно никогда не представляет вашему восприятию форму как таковую, например, форму круга там, или квадрата, если брать самые простые примеры. Вот. Он всегда разбивает восприятие на два плана. Причем это сделано средствами изобразительного искусства. Вот, на то, что воспринимается как бы вот, ну, явленным, и то, что стоит заявленным в качестве скрытого. Вот эта идея явного и скрытого, и перехода между ними, она в орнаменте изобразительными средствами явлена. Вот, Ну, арабеска – это европейское слово для орнамента. Вот. Да, речь идет об арабеске. Там действительно эта бесконечность есть, в самом деле. Но ведь бесконечность есть в любом орнаменте. А что, греческий орнамент нельзя, что ли, продолжить бесконечно? Да, конечно, можно, ведь он... Вот. Но, значит, и правильно говорят, что, значит, исламский орнамент, он не имеет рамки сдерживающей. Вот он не имеет, понимаете, чего? Он не имеет вот этой границы аристотельской, которая заключает вещь внутри себя. Потому что произведение искусства... Она визуального искусства или скульптура, она имеет ограниченную, да, вот она схвачена, вот это та самая форма в себе, которой нет в исламском искусстве, как говорит Массиньон. А ее там и не должно быть, потому что вот эта схваченность и устойчивость, это соединенность внешнего плана и внутреннего плана. Вот про Ахана Памук, конечно, все слышали, у него есть такая, значит, книга «Меня зовут Красный», не то, за что он принял случай, а вот это, очень интересный роман. Вот он там как раз обсуждает то, как сталкивается, значит, исламское видение изобразительного искусства с европейским. Вот он это. Он как раз вот об этих вещах, ну, может быть, не в тех терминах, как я, но он именно об этом и пишет. Удивление художника, мусульманина, перед тем, что можно, оказывается, изображать вещь как живую. То есть удивление не в том смысле, что он вдруг удивился, что так можно, и восхитился. Потому что, а зачем? Это же, о чем идет речь-то, да? То есть для чего это делать? Ведь, значит, миниатюра исламская, вот персидские миниатюры, когда вы смотрите, она, ну, внешнему взгляду, представляете, какая-то примитивная картинка, какие-то там фигурки туда-сюда, совершенно непонятным образом, что они там делают, да, почему-то сверху, снизу они, с нарушением пропорции, перспективы и так далее. Но потом... Вот никакой не символический, да, да, вот когда они могут объяснить, говорят, символический и так далее. А вот понимаете, оказывается, что такая вот маленькая миниатюра, она создавалась в мастерской, где было порядка десятка художников, год. Что они делали, спрашивается, проедали шахские деньги, что ли? А почему так долго? А потом выясняется, что вот эта миниатюра, она как сказать, вот то, что в ней прорисовано, за этим стоит сложнейшая система пропорций. Если вы знаете, ну, исламский-то зритель знает, как воспринимать, то есть, когда вы смотрите на то, что явно прорисовано, вы должны перейти вот к этой скрытой системе пропорций, которая явно не прописана. А эта скрытая система пропорций уже будет сообщать там какие-то истины о мироздании, там, о его устройстве и так далее. И вот это соединение явного, нарисованного и скрытого, того, что вы восстанавливаете по прорисованному, и составляет суть эстетического восприятия, наслаждения. Не любование формой, воспаление там, к идее, понимаете? А вот этот переход к скрытому, к тому, что не явлено. Поэтому для исламского художника непонятно, что рисовать корову-то. Где там скрыто-то, значит, к чему переходить, понимаете? При том, что, конечно, то, что мы называем исламским искусством, исторически, это результат творчества очень многих народов, в том числе носителей или там, представителей там, христианства, зороастризма и так далее. Вы можете найти реалистические там изображения. Но все-таки основное это русло, вот, выражающее вот эту, этот вектор, вот, оно именно процессуальное. Понимаете? Вот. Ну, мне трудно ответить, потому что я не специалист по, значит, не по тому, не по другому. Да? Для того, чтобы на это все-таки ответить как-то квалифицированно, надо посмотреть тексты. Значит, что касается Мишны и затем хасидского, так сказать, этого самого, разработки, то то, о чем вы говорите, опять же, я не специалист, я не знаю. Но то, о чем вы говорите, очень похоже на влияние мутазилитского взгляда, да, и затем суфийского взгляда. Это вполне может быть так, потому что еврейская философия, а затем она оказала влияние на мировоззрение, собственно, вне философское, да, она находилась под очень сильным, ну, она, собственно говоря, и развивалась на средние века, еврейская философия, как такой клон арабской философии. Вот. Сперва под влиянием мутазилитов очень мощным, а затем под влиянием фальсафа. И вот эти идеи вполне могли туда проникнуть. Они могли быть и самостоятельными, это мне трудно сказать. Вот. Потому что, понимаете, между исламским мировоззрением и еврейским, между арабским и еврейским, да, между исламским и иудейским мировоззрением, конечно, очень много параллелей. Потому что вот то, о чем я говорил, процессуальность, это не достояние, собственно, только арабов, а очень похоже, что это достояние и, так сказать, ну, как бы еврейского языка, и, то есть иврита, и тех, кто думает на это. То есть это, в общем, может быть, нужно говорить, что это семитский взгляд на вещи. Понимаете, не арабский, а семитский. А? Да, я просто не хочу как-то это утверждать так вот безапелляционно, ну, потому что я не специалист уже в области. Но то, что я слышал от специалистов, это похоже. А то, что в схоластике, ну, понимаете, вы можете сказать, конечно, что Бог присутствует как чистый акт, да? Ну, а дальше-то что? Ведь вопрос в том, можете ли вы построить, ну, такую, как бы сказать, связанную концепцию, связанную схему, не просто предложить некоторый тезис в качестве, ну, утверждения, а сделать так, чтобы он был принят как само собой разумеющийся. Понимаете? И вот я про это говорю, что процессуальное мышление, оно позволяет именно предложить это объяснение как естественное, а не как какое-то, ну, требующее некоторого усилия, чтобы его принять. Точно так же, как, скажем, вот возьмите христологические споры. Да? А мусульмане, конечно, это не обсуждали, эту проблематику двух природ Христа, потому что, ну, с их точки зрения, это вообще неправильно при их, в общем, почитании Христа, но Христос – это человек, и Мухаммед – человек. Но если бы они бы взялись, так сказать, обсуждать эту проблему двух природ, то не было бы этой проблемы, потому что это проблема, когда вам надо совместить противоположное в одной субстанции, тогда это проблема. Но если человеческое и божественное считать внутренним и внешним, вы не будете иметь противоречия, которые вы имеете вот в при субстанциальном видении. Понимаете? Это, мне кажется, вот очень интересные такие мысленные эксперименты даже можно здесь производить.
Разных моделей мышления, разных моделей культур, или нет?
Ну, здесь вопрос в том, будет ли такое, вот как вы говорите, слияние или нахождение общего, так вот скажем лучше, да? Вот нахождение общего. Будет ли оно поглощением или нет? Вот это главное. То есть, скажем так, если переводить уж на язык нашего сегодняшнего разговора, можно ли для субстанциального взгляда и процессуального взгляда, и, наверное, других, которые могут быть найдены, можно ли для них найти такое общее, которое их не поглотит и не редуцирует, а которое их оставит как, так сказать, самостоятельные стержни или векторы. Вот понимаете, та глобализация, которая происходит, и, ну, что же отрицать, конечно, происходит. Это, конечно, глобализация подавляющая, да, вот это такая глобализация, когда под сурдинку разговоров о многокультурности, на самом деле, для того, что называют культурой, отводят место вот в вашем гардеробе, то есть носите свои национальные костюмы, распевайте свои песни, ну, еще вот сделаем такую вещь, как возьмем суши там японское и распространим по всему миру. Вот вам какое взаимодействие культур происходит замечательное. Или калинку там споем. Вот. А вообще-то все будет устроено совсем по-другому. Будет устроено так, как это устроено в какой-то одной культуре, понимаете? Вот это один тип глобализации, который, конечно, является поглощающим, а каким же еще? Он является вытесняющим другие культуры. Это абсолютно, по-моему, ясно. И сейчас уже это становится ясно, ну, как-то все большему и большему числу людей. Вот я недавно был в Баку, там такой, значит, форум был, Всемирный форум «За мир без разделительных границ». И там была и философская секция. Ну, вот на общих политических мероприятиях там превалировали вот, значит, проводники этой идеи глобального мира и дружбы всех культур, которые, в которых я просто не мог не видеть комсомольских наших заводил, вот эти два притопа, три прихлопа. Ну, ровно то же самое, только с другой лексикой, понимаете, вот им в советское время цены бы не было. А вот, это такая идея, а вот сейчас вот все будет у нас хорошо. Так? А вот когда шел какой-то серьезный философский разговор, то очень многие представители вот разных стран, они высказывали эту идею. Ведь глобализация, понимаете, это вызов культурам. Ведь вы либо останетесь, либо нет. Вы либо останетесь как вот самостоятельное смысловое образование, либо вы будете низведены до уровня вот национального гардероба и песенника. Ну, Саид, понимаете, значит, он палестинец, и вполне естественно, так сказать, я вполне понимаю его пафос, вот. Но я совершенно не могу разделить его идеологию и того, что сделали с его книгой на Западе. Значит, надо было так случиться. Кстати говоря, у него, в общем, марксистские такие корни, и вполне советские, в этом смысле комсомольский задор ему абсолютно присущ. Вот, вы не думаете, что это продукт такой чисто западной культуры. Пришелся вовремя ко двору, пришелся причем очень хитрым образом. Значит, смотрите, здесь несколько сразу таких вот игр хитрых. Ориентализм. Ну да, Саид, конечно, говорит о вещах, там, которые действительно, конечно, имели место, их нельзя отрицать. Ну да, относились к Востоку как ну, к чему-то неполноценному, вот это любование Востоком как женщины там, и так далее. Да? Это все правда. Но то, о чем он не говорит, он не говорит о том, что современные, ну скажем, исламские народы, вот арабский народ, они имеют свое культурное наследие. Благодаря кому? Благодаря востоковедам, благодаря арабистам европейским, не благодаря кому-то другому. Понимаете, ведь за несколько веков европейские арабисты собрали рукописи, опубликовали их, и эти рукописи составили золотой фонд интеллектуального наследия. Не Корана, конечно, Коран был, и вероучение было, но философия в широком смысле, не только фальсифа, а вообще, это все сделано и, ну, так сказать, вот а может быть не центральное, что ли, вероучение, а другое. Да? Суфийские тексты. Это все сделано европейскими ориенталистами, а не кем-то другим. Очень показательная история, вот когда в конце 19-го, начале 20 века в арабских странах началось так называемое реформаторское движение. Это вот Афгани, Мухаммед Абдо и так далее, когда перед ними встал вопрос, кто виноват, ислам или не ислам в отставании. Собственно, только ведь к концу 19 века вот арабские интеллектуалы, или исламские интеллектуалы в широком смысле, осознали вот как, окончательно, как факт, что ислам проиграл. До этого, в общем, такое общее убеждение, общая психология, даже в 18 веке, в начале 19 была такая, что ну да, в Европе что-то происходит, но вообще-то мы живем лучше, чем европейцы, и более правильное у нас устройство. И это касалось вовсе не вероучения, это касалось социально-экономической жизни. Вот там и были гораздо более хорошие законы, обеспечивающие общее благосостояние, нежели в Европе. Это действительно так. Но к концу 19 века уже все стало совершенно ясно. Колониальная зависимость и так далее. Да? Кто виноват? Что такое? Но чтобы обсуждать это, нужно обратиться к своему наследию интеллектуальному, не только же к Корану. Но даже в том числе и там. И вот один из них, значит, кто участвовал в этих кружках, где они собирались, он описывает, что вдруг приходит человек, который начинает по теме, которую мы обсуждаем, вот обсуждаем там какую-то тему, да, например, там, я не знаю, роль женщины, и вдруг он начинает выдавать цитаты из Корана именно по этой теме, при том, что он наизусть Коран не знает, там вот так вот, да. Другая тема, он опять выдает, что, что такое, откуда ты знаешь? Да это очень просто, я взял конкорданс, составленный европейскими учеными, и посмотрел. Вот и все, понимаете? Поэтому саидовская книга, которая была сделана, превращена в идеологический жупел, ведь в результате в западных странах, слава богу, это у нас не произошло, востоковедение как специальность в университетах была ликвидирована. При том, что европейские востоковеды вот за несколько веков, они, собственно, ну, извините, если бы не было их, не было бы никакого интеллектуального наследия у этих народов. А дальше ведь что начинается? Дальше нам говорят, культуры все одинаковые, не нужно, значит, вот этого востоковедения, потому что востоковедение относится к этим культурам как к особым, а у них, в них ничего особого нет, все культуры одинаковые, и они ничуть не хуже нас. Но честные вот представители западного, так сказать, мышления, вот такие как покойный Рорти, понимаете, который имел мужество говорить то, что он действительно думает, вот они говорят прямо, а что хорошего вы смогли сделать? Вот ваше, то есть он просто выражает этот взгляд, и ничего хорошего, ничего полезного ваши культуры не могли сделать. И у вас только, значит, обращаясь к тем же китайцам, к индийцам, и у вас только есть выбор из двух. Либо вы станете западными людьми, и тогда вы будете вот в этой цивилизации, либо нет, либо вы, так сказать, вот, будете где-то сбоку. И весь разговор о том, что все культуры одинаковые, и нет Запада, нет Востока, то, что сейчас очень популярно, идея за этим только одна. Эти народы будут включены в орбиту глобализации, ну, как Россия сейчас становится, сырьевым придатком Запада, и очень хорошо, все одинаковое, да? Но только почему-то мы сырьевой придаток и рынок сбыта, верно? Это опять не потому, что они нас так сделали, мы сами на это согласились, но определенная политика на это направлена. И то же самое касается тех культур. То есть опасность утерять собственную культуру, это абсолютно реальная опасность, которая стоит сейчас вот перед любой серьезной культуры, понимаете, вот я так думаю. Но не утерять ее, что значит ее не утерять? Это значит предложить свой цивилизационный проект. А это очень непросто. Это же надо предложить не на словах, а, так сказать, на деле. Вот какой у вас есть цивилизационный проект, кроме западного сегодня, который был бы привлекательным? Вот пока его нету, как предложенного проекта, понимаете? Вот то, что сейчас происходит, кстати говоря, в арабских странах, это только всплеск того, что идет уже, вот, ну, я думаю, что с середины 20 века, вот такое постепенное нарастание очень массового исламского сознания. Причем это не имеет никакого отношения к терроризму, там, к экстремизму, это все выплески этого очень массового процесса, когда люди действительно вот, в массовом порядке хотят найти какой-то свой способ жизни, свой способ устройства жизни, потому что и, значит, это вот, так сказать, капориентация, и социориентация, это все были западные проекты, которые навязывались этим обществом, знаете, и западные способы устройства. Вот может быть они что-то предложат, мы не знаем, может китайцы что-то предложат. Но пока никто ничего реального не предложил. А ну, современные технические средства позволяют сделать так, чтобы культуры были нивелированы, в отличие от того, что было раньше. Ну так не заключай договор, кто же тебя заставляет заключать договор?
А как жить тогда в этой системе?
Ну а как 10 лет жил? Ну, я понимаете, вот с тем, что вы сказали, я согласен. Это вот, значит, особый, ну конечно, особый способ употребления терминов культуры, я с этим согласен. Но вопрос, который я задаю следующий, вот только один есть тип культуры, как творчество, или их несколько? Вот мой вопрос, понимаете? То есть с тем, что вы сказали, вот, но... А так я абсолютно согласен. Но тут надо еще вот что иметь в виду, что вот такая вот, такое стремление к экспансии, понимаете, цивилизационное, оно действительно для всех характерна культура, когда они превращаются вот в ваших терминов, переходят на стадию цивилизации или нет. Вот я не уверен, что это можно на все распространять. Если вы возьмете исламское мировоззрение, то вот очень интересная вещь. Для мусульманина, я не беру опять крайности, я беру, так сказать, ну, основное русло, вот, для основного русла исламского мировоззрения абсолютно не характерно представление о том, что ислам надо распространить на весь мир и что вообще все должны быть мусульманами. Их забота другая, их забота не вот эта, которая, в общем-то, является христианской заботой, спасти всех людей на земле, правильно? А сейчас везде распространить демократию. Это примерно одна и та же забота. Вот. А в исламе никогда не было этой заботы. Ровно противоположная забота. Есть известный хадис, известный каждому мусульманину, где Мухаммед говорит, что моя секта, то есть моя религия, моя община разобьется на 71 секту. Есть вариант там 72, 73. И только одна из них спасется. Одна, понимаете? Но он не сказал, какая. И мусульмане, вот когда они обсуждают вопросы вероучения, они обсуждают с этой точки зрения. Являемся ли мы вот той одной, которая спасется, а все остальные заблудшие, все остальные в ад попадают, а не в рай? Или, то есть их забота не в том, чтобы навязать себя всему остальному миру, это забота западной цивилизации. Это, я вас уверяю, это не забота исламская. Я не беру отдельный случай, но как основное русло, это не их забота. Их забота спастись. Понимаете? Поэтому я не уверен, что это можно вот так вот. Или, скажем, забота китайской, значит, китайцев. Но они же всегда ограничивали себя. Их забота была, чтобы варвары к ним не пришли. Другое дело, что сегодня, когда они возрождают свою былую славу, да, их идея, конечно же, вот, ну, как бы, вот, снова иметь свою славу как центр мира. Да, но будет ли это означать такое вот распространение, как мы имеем сейчас вот на крыльях западных бомбардировщиков, когда летает демократия на Ближний Восток? Или это другой тип будет распространения? Я думаю, что другой, потому что, знаете почему? Ведь это же все завязывается вот на то же самое понимание границы. Понимаете, вот вы имеете вещь, если вы имеете опоясывающие ее границы. Вот если демократия весь мир опоясала, а до этого у нас был социализм или коммунизм, это же одно и то же, одна и та же интенция, одна и та же забота. Вам надо все захватить. Вот, вот тогда все будет хорошо, тогда все в ваших руках. Но если вы по-другому вещи понимаете, да, если она схватывается по-другому, то у вас и глобализация будет другая. И на самом деле другой проект глобализации — это не противостояние вот этой глобализации, такой антиглобализм. Ну, это смешно, это как советизм, антисоветизм, да? Это спальные вещи. А это именно другой с точки зрения смысла, другой, понимаете, с точки зрения осмысленности другой. Вот, поэтому я думаю, что здесь на самом деле очень такие интересные вещи могут быть. Вот был вопрос у вас, да. Можно уточнить, потому что представление
социального мышления, как очевидно,
и представление социального мышления, оно артикулируется, проблематизируется современным образом? Вы знаете, оно, если и артикулируется, проблематизируется, то косвенно. Но факты, которые об этом свидетельствуют, они обсуждаются. Ну, например, известный историк философских, исторических фактов. Вот арабы знали хорошо и Аристотеля, и Платона. Да? Но платоновский идеализм почему-то на арабской почве, это вот в любой, ну, серьезной книге по истории философии вы прочитаете, и западной, и арабской. Он не был просто понят, то есть он был бессмыслен. Он был изведен до уровня вот такого визионерство, когда под идеями понималось, значит, некий там вот мир, в котором витают эти образы, к которому мы имеем доступ имагинативным путем или в пророчестве, и вообще там бог знает что. Но это никак не платоновские идеи, ну просто никак, при том, что они эти тексты имели. Ну вот, и были же ведь на их территории греки, которые могли им все это рассказать. Но вот это прошло мимо, потому что, видите, Платон — это, так сказать, ну вот в таком чистом виде вот эта идея вещи как субстанции, понимаете? Поэтому, вот, поэтому я думаю, что, ну, это замечается культура. Или, значит, другие факты, например, ну вот хорошо известно, что то есть аристотелевская поэтика, она была переведена, и даже не один перевод был, и комментировалась в школе Фальсафа. Это с одной стороны, то есть был теоретический аппарат, а ведь аристотелевская поэтика предполагает, что теория метафоры является общей для всех, а вот метрика, она может быть разной, потому что метафора — это то, что имеет отношение к универсальному мышлению, то, что должно быть универсально, а метрика — это вот на стороне культуры, да? Это то, что зависит от языка. И, значит, с одной стороны, вот был этот аппарат, переведенный, откомментированный, с другой стороны, была собственная богатейшая поэзия, еще была исламская, а потом и записанная. Вот, и персы к этому подключились. Ну и что, ведь, кстати говоря, вот арабы и вообще мусульмане классического времени, они люди абсолютно рациональные и совершенно никогда не страдавшие ксенофобией, да, в отличие вот от некоторых современных. То есть они никогда бы не стали изобретать велосипед, если он уже изобретен кем-то. Наоборот. И они пытались даже, вот это, ну, для чего изобретать свою поэтику, если уже есть поэтика? Они пытались аристотельскую поэтику приложить к своей поэзии и объяснить метафорический строй. Не получилось, вот, знаете, не вышло. Они, значит, им пришлось развивать свою. Почему? Потому что другие ходы даже в построении метафоры. Ну, собственно, даже, а почему даже? Это естественно, потому что это другая сторона этого. Но чтобы вот это именно говорилось вот в этих терминах, которые я употребляю, нет, этого я не встречал. Да. А вот никак не совпадает. Это не в этом смысле, не в смысле разведения смысла и значения. Но слово «смысл», вот как я употребляю, оно, конечно, очень размытое, но я вам дам вот такое, ну что ли, может быть, рассуждение, которое немного к этому подведет. Вот возьмите факт перевода с языка на язык, или даже не берите факт перевода, а возьмите самую простую вещь. Вот вы сейчас задали вопрос. Вы его задали в дискурсивной форме, верно? Развернуто, значит, у вас фраза была построена. Перед тем, как построить эту фразу как вопрос, у вас что было в голове? Эта фраза как развернутая, дискурсивная? Или у вас была некоторая вот такой вот сгусточек такой вот чего-то, какая-то целостность была, которая потом взяла и дискурсивно развернулась? Вот я думаю, что второе, потому что если было первое, то и дискурсивной развернутости должен присутствовать какой-то преддискурсивный или там поддискурсивный слой, знаете, из чего эта дискурсивность разворачивается. Вот это и есть смысл в моем понимании. А когда она разворачивается, это целостность такая вот, которой мы такого аналитического доступа не имеем. Мы имеем то есть то, что мы можем анализировать, о чем мы можем говорить, это то, что уже имеет словесную форму, вот такую развернутую. Но здесь мы имеем дело со следами этой целостности. Вот, скажем, императив вот такого вот мышления, который, скажем, родовидовое мышление, когда вы выставите противоположности, обязательно их объединяете. Вот это след вот этой целостности. Или процессуально, когда у вас тоже есть две противоположности, объединенные, вот эта целостность. Это в дискурсивной уже форме вы имеете вот следы вот этой целостности. Когда я говорю о смысле, я имею в виду вот эту только интуитивно чувствуемую вот эту целостность. Но вы можете сказать, что она точно есть, вот именно исходя из акта перевода. Потому что когда вы переводите с языка на язык одну дискурсивную форму, вы переводите в другую, вы непременно должны пройти через стадию недискурсивную. Потому что если вы попытаетесь описать сам факт перевода в любой языковой форме, будь это формальный язык, как это делается вот в некоторых там направлениях лингвистики, то вы все равно будете стоять перед вопросом, а как, там, скажем, фраза естественного языка переводится во фразу на формальном языке. И все равно должно быть что-то недискурсивное. Вот это и есть то, что вот я называю смыслом. То есть это вовсе не фрейдовское разделение, значение смысла. Нет, я не его имею в виду. Нет, я его не отрицаю, что для определенных там, целей оно нужно, но я не его имею в виду, нет. Я имею в виду вот это. Вот. То, что предшествует тому, как вы будете выстраивать... Ну, так в том, как я употребляю слова, я же не употребляю слово, ну, или же я употребляю слово значение не в смысле противопоставления его смыслу, как у Фрейда. Понимаете? То есть вы хотите, чтобы я именно в это... Ну, я вообще-то, если я употреблял это слово, то не как терминологическое. Вот. Я не знаю, ну, нужно ли оно мне вот, именно для моих целей, вот со слова значения. Нет, думаю, что нет. Да, это очень интересный вопрос, вот, потому что действительно, ведь драмы арабы не знали, вот, и несмотря на попытки вот некоторых современных арабских интеллектуалов сказать, что нет, вообще-то есть и так далее, но ясное дело, что все, что есть...
Вы знали о театре, как бы, да?
Так вот, я начал говорить о поэтике, я об этом хотел сказать, но не сказал, ведь, значит, ее комментировал Ибн Сина, Ибн Рушд. И трагедию, комедию не могли понять, что такое. У Борхеса есть рассказ, когда... вот когда перед ним разворачивается комедийная и трагедийная сцена, и он приходит, читает текст и не понимает, что жизнь ему показала ответ. Ну, ведь что может быть лучшим примером, чем вот контраст культур, понимаете? Я думаю, я этим специально занимался, я совершенно не специалист в этом, но я думаю, что это имеет как раз, понимаете, оно хоть и процессуально, опять же, вот субстанциальное видение мира, это не значит, что вы не отображаете процессы, но вы их отображаете определенным образом. И я думаю, что это здесь вот как-то может быть связано, но я только это как предчувствие высказываю. Вот, потому что не может быть, чтобы такая мощная, понимаете, культура, ну, абсолютно для нее это осталось слепым пятном, незаметно. Она слишком многое заметила, чтобы просто не заметить такой возможности. Для этого, ну, она не приняла не потому, что она отвергла понять. Она же даже не поняла, что это такое. То есть она не смогла это смыслом наделить. Точно так же, как платоновский идеализм, она не отвергла. Она его просто не поняла. Вот в чем дело.
Ну, простите, даже самый последний вопрос к тематике нашего семинара. Да, если говорить о том, что носитель культуры, исследователь, да, так скажем, араб-исследователь арабской культуры, ему сложно будет как-то актуализировать особенность мышления вот, арабской культуры, как это можно сделать исследователю, носителю другой культуры. Вот как тогда все-таки, да, методологически получается, что, вот, например, для русской культуры он все равно не может в силу того, что он носитель русской культуры, понять специфику ее мышления. Это должен сделать, да, другой исследователь. Вот этот момент.
Да, это интересно. Вы очень хорошо ставите вопрос, потому что, конечно, обидно так сказать, да. Потому что очень бы не хотелось, чтобы особенность нашей, да, вот, скажем, твоей культуры, исследует кто-то другой за тебя.
Это тут какое-то
содружество,
возможно.
Ну, да, я не думаю, что все-таки вот...
Арабу нужно получить европейское образование, чтобы он увидел вот эту особенность.
Я думаю, что они ее видели, понимаете, ведь я-то не араб, вот в чем дело. Ведь и то, что я говорю не в контексте арабского, так сказать, менталитета и мышления, а в контексте европейского. И то, что я выражаю, вот вы спрашиваете, да, вот девушка спрашивает, почему, есть ли у них это, а должно ли у них это быть, ведь у них-то другое, если я прав, то тогда у них другая среда, понимаете, но как раз процессуальность на своем языке они-то и выражали. Вот известная очень вещь, вот когда говорят, кстати говоря, вот об этом контрасте, что мутазилиты были озабочены действованием. Действованиями. То есть их главное, это именно процессуальностью они были озабочены. Потому что действование – это и есть процесс. То есть им главное было увидеть мир, как это же действительно так, вот вы почитаете тексты, там в текстах именно мир описывается как совокупность действований, там закатывание солнца, восхождение солнца, прорастание семян, это все действование. Но за каждым действованием должен быть увиден действователь. Они объясняют мир, если они видят действование и связывают их с действователем. Поэтому то, что они связывают это с Богом или с человеком, это свидетельствует вовсе не об их фатализме, этом самом фидеизме, как часто говорят. Да? Они вообще не способны к философскому мышлению, им главное Бога найти. И вовсе нет, им надо найти идею. Они процессуально мыслят, значит, за каждым процессом они должны видеть действователя. Но для каждого же очевидно, что вы, как действователь, не можете отвечать за закатывание солнца или за прорастание растений. Правильно? Не вы же за это отвечаете, а другой действователь. Вот. Какой? Бог, получается, понимаете, что дело тут не в фидеизме, а дело тут в направленности мышления. Поэтому на своем языке они это выражали. Но когда мы-то на это смотрим, мы же этот язык переинтерпретируем по-своему, и мы говорим не действование, мы говорим действие. А действие и процесс – это совершенно разные вещи, потому что действие происходит во времени, а процесс вне времени. Понимаете? И вот мы этой разницы не замечаем. Когда мы их переинтерпретируем по-своему, то мы их волей-неволей подгоняем под свой шаблон. Так? И тогда, чтобы… А глядя на себя, ну, наверное, конечно, чтобы заметить, нужен контраст, это верно, но да, да, это правильно, это я согласен с этим. Спасибо.